Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Политично, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 5 мая. В студии Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Вот коротко главные темы этого выпуска. Задержанные в среду диверсанты могли готовить атаку на шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Генеральный директор НПО «Автоматики» подал в отставку после неудачи с запуском на космодроме «Восточный». Армянское правительство одобрило законопроект о признании Нагорного Карабаха. Но вот только что появилось опровержение этой новости. Чуть подробнее. Через несколько минут. Еще темы. Новый главком НАТО в Европе призвал Альянс готовиться к борьбе с усиливающейся Россией. В России отметили значительный рост числа осужденных за экстремизм. Дональд Трамп остался единственным кандидатом от республиканской партии на предстоящих выборах американского президента. Три российских вуза попали в топ-100 ведущих университетов мира, и Москва готовится к очередной репетиции Парада Победы.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Поток. Успеем сказать главное.
Задержанные по подозрению в подготовке терактов в Москве выходцы из Средней Азии, по некоторым данным, планировали или могли планировать в День Победы нападение на участников акции «Бессмертный полк». Интерфакс сообщает об этом, ссылаясь на осведомленные источники. Собеседник агентства заявил, задержанные активно общались в социальных сетях с земляками и в Турции и Сирии. Источник сказал также, что предварительное исследование изъятого у подозреваемых оружия дает основание полагать, что привезли его с территории Украины. Еще уточнили, что задержаны 12 мигрантов из Таджикистана. Части из них работали дворниками, другие были безработными. Вот что говорит пресс-секретарь движения «Бессмертный полк» Елена Калгина. С ней побеседовал мой коллега Антон Лемесев.
На данный момент все службы города работают на организацию как самого парада 9 мая, так и на организацию обеспечения шествия «Бессмертный полк». По всему маршруту шествия будут стоять в рамки металлодетекторов, будут наряды полиции и будут осматриваться люди, которые будут проходить в колонну для того, чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка». Кроме того, мы хотели бы обратить внимание, что много информации, да, и заявлений могут носить характер провокации, потому что в прошлом году все увидели, какое яркое сплочение людей было. В Москве вышло 500 000 человек. Естественно, что какие-то провокации, они вот сейчас могут быть. Не стоит, наверное, обращать на это внимание. Нужно просто соблюдать элементарные меры безопасности. Со стороны города все службы приведены в готовность, и обеспечение мероприятия будет проходить на самом высоком уровне.
Ну, а в чьих интересах эти провокации, вот если дополнить?
Наверное, все люди разделяют такое мнение, да, что и хотят видеть Россию сильной, и хотят видеть людей, жителей, граждан нашей страны вот такими сплоченными на позитиве. Потому что для других государств, вот мир на нас смотрел и не понимал, как столько людей, да, 12 миллионов по России, смогло выйти на улицы и не с протестом, а именно с данью уважения своим предкам, да, которые воевали и которые завоевали победу и мир, который сейчас у нас на сегодняшний день в стране царит. Поэтому недоброжелатели, их много, и различные организации террористические за рубежом, которые мы видим, какие-то провокации. Поэтому могут быть какие-то люди, которые не хотят, чтобы, да, люди так позитивно чтили память о своих героях.
Это Елена Калгина, пресс-секретарь движения «Бессмертный полк». До нее дозвонился мой коллега Антон Лемесев. Напомню, сегодня заговорили о том, что задержанные в среду диверсанты могли готовить акцию атаку на шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Во всяком случае, такое заявление появилось на ленте новостей Интерфакса. Источник РИА Новости, например, сообщил, что задержанные собирались открыть стрельбу по прохожим во время массовых гуляний на майские праздники. Полковник запас ФСБ Владимир Луценко с нами на прямой связи. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, ну, нам говорят о гуляющих на майские праздники, но ведь кажется, что там ведь так во время, к примеру, Дня Победы, как кажется, так обеспечивает безопасность, что даже муха просто так не пролетит.
Не пролетит. Это точно. А о чем сейчас, в чем тогда вопрос? Нет. Это же пока еще версия только. Это высказана версия. Это журналистские, так сказать, такие вот различные тоже версии. Правоохранительные органы заявили, что проверяется информация. Поэтому я думаю, что тут надо как нагнетать вокруг этого вопроса. Пройдет нормально, опыт огромный, силы большие задействованы. Трудно будет кому-то что-то помешать нам этот великий праздник провести.
И все-таки нам ведь говорят о том, кто эти люди, и возникает много вопросов. Вот люди из Таджикистана приезжают, работают дворниками или как безработные присутствуют на территории Российской Федерации, но при этом готовят какие-то серьезные теракты. Такое возможно, в принципе, вот вы как специалист говорите.
Ну, вербовщики ИГИЛа работают по всему миру. И дворники не только в России подвержены вот этой вербовке, воздействию, вот этому, так сказать, сумасшедшему просто обработке. Во всем мире, из Франции, из Англии едут туда воевать, возвращаются назад. И проповедники, и разные, так сказать, идеологи, они ползают по всему миру и вербуют, так сказать, новых и новых членов. Это, к сожалению, бессмирная такая, вот зараза, вот идет по миру такая вот вещь, которую еще, наверное, не все осознали. И с этим надо всем миром и бороться. Так и делается.
И все-таки, как можно таких людей вычислить? Нам рассказывают про социальные сети. Неужели это такой серьезный и чуть ли не главный инструмент?
Ну, наверное, не главный инструмент. Но при чем тут социальные сети? Существуют целые центры гигантские, идеологические. Мы же знаем, где они находятся. В Саудовской Аравии, в Катаре, в Турции. Там созданы огромные учебные заведения, которые именно делают вот этих вот вербовщиков, проповедников. Дальше которые за огромные деньги, собранные в различных фондах неправительственных, по всему миру продвигают вот эти идеи. Идеи нового фашизма. Когда, так сказать, все, кто не подвержен именно вот этой вот версии ислама, все враги. Не обязательно, так сказать, что ты христианин. Просто даже те же самые исламские проповедники, но если они верующие, если они не принадлежат к этой церкви, к этой ветви ислама, то они тоже должны быть уничтожены. И вот эта зараза идет, создается какой-то сумасшедший харизмат. Люди гибнут по всему миру.
Понятно, спасибо. Полковник запаса ФСБ Владимир Луценко был с нами на прямой связи. Мы тем временем смотрим в сегодняшние сообщения информационных агентств. Вот, например, ТАСС сегодня сообщает, что Мещанский суд Москвы санкционировал арест Сиражиддина Эргашова, Фархаджона Муратова и Анваржона Ташбалтаева, которых подозревают в подготовке теракта на майские праздники в столице. Уточнили в суде, что арестованы уроженцы Киргизии, но у них гражданство Российской Федерации.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Генеральный директор НПО «Автоматики» подал в отставку после неудачи с запуском на космодроме «Восточный». Леонид Шалимов подал такое заявление. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на сообщение представителя предприятия. Предприятие называется так: НПО «Автоматики» имени академика Семихатова. НПОА. Теперь обязанности главы этого НПО будет в ближайшее время исполнять Михаил Трапезников. Официально причина отставки руководителя не уточняется, однако на днях источники сообщали, что Шалимова отстранили от работы до завершения расследования причин переноса первого пуска ракеты с космодрома «Восточный». Вот что об этом говорит пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Гендиректор предприятия – это екатеринбургское НПО, которое было ответственно за часть комплектующих для ракеты, которую запускали с «Восточного». Сейчас он подал в отставку, и хотелось бы узнать, было ли это как-то связано с указаниями Кремля, было ли это санкционировано, собственно, самим Кремлем.
Собственно, еще будучи на космодроме, ему было сделано представление президентом о неполном служебном соответствии, а все остальное это уже решение, которое принимается внутри отрасли, руководителями и кураторами отрасли, и они не подлежат согласованию с главой государства.
И вот еще такой момент. Ожидаются ли какие-то другие кадровые перестановки в связи с неполным выполнением своих обязанностей на Восточном? Может быть, какие-то будут рекомендации по замене кадров?
Что-то подобное? Ну, вы знаете, что с скажем так, дисциплинарные взыскания были уже осуществлены. Вы помните о выговорах, которые были объявлены, вот, о взыскании вот, в отношении руководителя упомянутого вами екатеринбургского предприятия. Вот на данный момент это все, что мы можем сказать.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Что касается, собственно, отставки Шалимова, агентство ЕАН пишет, что заявление подписано было в среду, 4 мая, а сам Шалимов сказал, что не будет прекращать трудовую деятельность, но не стал ждать выводов комиссии, написал, что прошу освободить от должности и дальше. Зачем меня истязать? Еще Шалимов сказал, я определяюсь с выбором. Предложений достаточно. К сожалению, любовь к родине не бывает взаимной, как написали мне товарищи, так что, возможно, с прежней сферой я не буду больше связан. Коллектив екатеринбургского НПО «Автомат» тем временем требует Шалимова вернуть и уже собирают подписи под посланием президенту Владимиру Путину. С мнением ознакомился корреспондент МК. Они говорят буквально следующее. Ситуация для ракетной техники нормальная. Подобные сбои бывают и у европейцев, и у американцев. Ну а с восточным, к которому было приковано внимание всего мира, вышло все по-другому, потому что фальстарт наблюдал сам президент. Со второй попытки он дождался успешного запуска, а потом устроил настоящий разнос главе Роскосмоса и вице-премьеру. Но они получили выговоры, а вот гендиректор НПО автоматики получил сообщение о неполном служебном соответствии.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Странная история разворачивается вокруг решения Кабинета министров Армении, одобрял или не одобрял Кабмин законопроект о признании независимости Нагорно-Карабахской республики. Вот теперь, например, пресс-секретарь премьер-министра Гуар Погосян говорит, что правительство Армении не одобряло. До этого появилось сообщение о том, что правительство Армении на заседании в четверг дало положительную оценку законопроекту о признании Нагорного Карабаха. Так, во всяком случае, писали ереванские средства массовой информации. Они даже подчеркивали, что заключение по законопроекту принято без обсуждений и без выступлений. Вот что говорит замглавы аппарата президента Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.
Этот процесс положительно отразится на ситуации, на стабильности в регионе, а также может реанимировать находящийся практически в патовом состоянии переговорный процесс. Конечно, вот инициирование признания, это еще не окончательное признание, но, как высказался в свое время классик, процесс пошел. И мы думаем, что этот процесс является своего рода месседжем как Азербайджану, так и международному сообществу, что в случае возобновления Азербайджаном боевых действий и начала новой войны официально Ереван незамедлительно признает Нагорно-Карабахскую республику. Этот шаг фактически вынужденный, но он направлен исключительно на поддержание мира и стабильности в регионе.
В Баку уже называют старт этого процесса большой ошибкой. Вы можете что-то ответить им?
Я думаю, что самой большой ошибкой было решение, авантюрное решение бакинских властей начать Вторую Карабахскую войну, вот эту четырехдневную войну. Именно они своими необдуманными действиями, агрессивными террористическими планами фактически подстегнули этот процесс. Но, повторяю, это не является окончательным признанием независимости Нагорно-Карабахской республики со стороны Армении. Это лишь инициированный процесс. Этот процесс может занять достаточно долгий период времени в зависимости от действий Азербайджана.
Ожидаете ли вы в обозримой перспективе, что Россия тоже может признать Нагорный Карабах, и какие-то ведутся ли переговоры по этому поводу?
Я думаю, что если Азербайджан начнет боевые действия, новую войну против Нагорного Карабаха, не исключено, что Российская Федерация, как страна-гарант мира и стабильности, один из гарантов мира и стабильности на Южном Кавказе, будет просто вынуждена признать Нагорно-Карабахскую республику. Так как в свое время Москва признала независимость Южной Осетии, Абхазии, затем Крыма, после чего Крым вошел в состав России.
Процесс признания Армении сопровождается какими-то усилениями мер безопасности на линии соприкосновения? Может быть, мобилизация какая-то дополнительная?
Нет, дополнительной мобилизации других каких-то процессов не происходит. Но до сих пор ситуация
по периметру границ между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, конечно, относительно более стабильная в сравнении с тем, что было во время четырехдневной войны и даже за последние 1.5-2 года, но в целом определенная напряженность сохраняется.
В случае, если Армения официально признает, вы ожидаете ли какое-то обострение на линии соприкосновения и, может быть, готовятся какие-то войска?
Официально Ереван уже предельно четко заявил условия, при которых он признает Нагорно-Карабахскую республику. Если Азербайджан начинает боевые действия, то незамедлительно признается независимость Нагорного Карабаха. И то, что вот уже 25 лет, как независимость Нагорного Карабаха не была признана Арменией, является одним из наиболее, скажем так, значимых проявлений конструктивизма армянской стороны в переговорном процессе, потому что Армения понимает, что в случае признания независимости Нагорного Карабаха переговорный процесс может попросту развалиться. Но если Азербайджан начинает войну, то это означает развал переговорного процесса. В данном контексте уже ждать и медлить будет попросту невозможно, и признание Нагорного Карабаха будет безальтернативным.
Это заместитель главы аппарата президента Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян. Теперь руководитель Центра национально-стратегического мышления Азербайджана. Его зовут Исам Гамбар. С ним побеседовал мой коллега Антон Лемесев.
Я думаю, что Армения совершает очередную очень серьезную ошибку. И чем раньше, тем лучше они должны остановить этот процесс. Потому что признание так называемой Нагорно-Карабахской республики означает смертельный удар в целом по переговорному процессу и конкретно по армейской группе. И, естественно, после таких шагов переговорный процесс потеряет всякий смысл. И впоследствии уже должны будут подумать все, которые так или иначе вовлечены в этот процесс.
Сейчас можно как-то дипломатическим путем повлиять на Армению, чтобы она отказалась от этой идеи?
Я все-таки думаю, что они не совершат до конца этот самоубийственный шаг, и это просто очередной промежуточный шаг по признанию, который одобрило правительство Армении. Это просто попытка давления на переговорный процесс, попытка давления на Азербайджан, попытка обострить ситуацию, чтобы добиться каких-то преимуществ для себя. Но это ошибочный процесс, но все-таки я думаю, что они поймут это и остановятся.
Как вы сейчас в целом оцениваете ситуацию вокруг Нагорного Карабаха? Вот в связи с тем, что в начале апреля там вновь вооруженный конфликт обострился.
То, что в течение 22 лет там не было подобных серьезных столкновений, это само по себе удивительно. Потому что уже свыше 2 тысячелетий Армения держит под оккупацией значительную часть территории Азербайджана, как Нагорный Карабах, так и другие территории. И Азербайджан терпеливо соглашается на переговорный процесс. Естественно, рано или поздно обострение было неизбежно, и это случилось. Я думаю, что это был очень серьезный сигнал для всех международных организаций, что Карабахский конфликт нельзя рассматривать как замороженный конфликт. Это кровоточащий, очень острый конфликт, и международное сообщество должно найти способы добиться справедливого мира, который соответствовал бы международным принципам, международным нормам.
Вот вы говорите о международном сообществе. А можно ли рассматривать Россию как третьего участника в этом переговорном процессе? Ну, то есть, чтобы Армения, Азербайджан и Россия вместе этот вопрос обсудили.
По-моему, Россию никто не исключал из международного сообщества. Хотя из-за некоторых шагов России и российского правительства, которые противоречат международным нормам, Россия сейчас подвергается санкциям. Я считаю, что это справедливые санкции. Но, тем не менее, Россия остается частью мирового сообщества. И тем более, пока что Россия является членом Минской группы. Просто мы считаем, что переговорный процесс, мирный процесс не может быть в монополии какой-либо одной страны и даже какой-либо одной международной организации. Переговорный процесс должен идти между Азербайджаном и Арменией. Международные организации, отдельные страны, в том числе и Россия, должны способствовать успеху этих переговоров, а не пытаться добиться каких-то политических, экономических и других преференций для себя.
Это руководитель Центра национально-стратегического мышления Азербайджана Исам Гамбар. С ним побеседовал мой коллега Антон Лемесев. Напомню, день начинался с того, что появились сообщения, будто бы армянское правительство одобрило законопроект о признании Нагорного Карабаха. Теперь пресс-секретарь премьер-министра Армении Гуар Погосян пишет у себя в Фейсбуке: «Кабмин Армении не одобрял законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха. Утверждено заключение правительства по вопросу, представленного двумя депутатами членами армянского парламента законопроекта. В заключении отмечено, что принятие законопроекта будет обусловлено с учетом дальнейшего развития взаимоотношений между Арменией и Нагорным Карабахом, в том числе с учетом внешних факторов. И дальше. Следовательно, на данном этапе правительство законопроекта признания независимости Нагорного Карабаха не одобряло.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Потом успеем сказать главное.
Новый главком НАТО в Европе призвал Альянс готовиться к борьбе с усиливающейся Россией. Его зовут Кёртис Скапоротти, это американский генерал. Он действительно теперь главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. И он призвал членов Альянса быть готовыми к противодействию угрозам со стороны России. Выступал Скапоротти на церемонии вступления в должность. Дело было в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. И вот он сказал, что сейчас НАТО сталкивается с возрождающейся Россией, которая стремится показать себя как мировая держава. Другие вызовы, по мнению Скапоротти, это терроризм и кризис с беженцами. Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа, с нами на прямой связи. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как Россия должна реагировать на такие заявления? Радоваться или протестовать?
Непонятно, чему тут радоваться, и непонятно, почему надо протестовать. Никак, очевидно, не реагировать.
И все-таки это какие-то новые слова, это какая-то новая система оценок со стороны главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО?
По-моему, это в тысячный раз повторенные одни и те же слова, которые являются просто ритуальными.
Нет, подождите, когда они говорят о возрождающейся России, разве это не означает, что они признают это?
Ну, они давно говорят это и уже давно это признают.
Тогда вот эти ответы на вызовы, о которых говорит Кёртис Скапоротти, постоянно поддерживать, повышать уровень готовности, сдерживание может потерпеть неудачу, говорит он.
В общем-то, он в некотором роде констатирует факт. И, ну, так сказать, отражает тревоги, в первую очередь, европейцев, которые, в общем, прекрасно понимают, что нынешняя НАТО действительно не готова противостоять России.
Не готова противостоять России или не готова Россию сдерживать?
Ну, в каком-то смысле это одно и то же.
Подождите, и все-таки Россия, она ведь, это я вот сейчас уже цитирую Пескова, ни для кого не представляет угрозу. Если Россия ни для кого не представляет угрозу, то о ком сдерживании идет речь?
Они считают, что Россия очень даже представляет для них угрозу и является агрессором. Это вполне реальное восприятие того, что происходит. Точно так же, как, кстати, НАТО все время говорит, что оно не представляет для России угрозу. Но у нас постоянно повторяется тезис, что НАТО – это самая главная угроза. Тут вообще-то полная симметрия. Я бы сказал, полная симметрия неадекватности оценок.
Но эти неадекватные оценки, это ваша оценка, но все-таки, если они неадекватны, они могут привести к неадекватным действиям? Или этого не стоит опасаться?
Ну, это крайне маловероятно. Хотя, на самом деле, да, чем неадекватнее оценки, тем опаснее неадекватные действия. Но, тем не менее, по-моему, вероятность этого очень низка.
Хорошо, тогда можно ли как-то сравнивать, к примеру, Бридлова, который был на этом посту прежде, и Скапоротти? То ведь Бридлов, уже уходя с этой должности, он говорил о необходимости усиливать разведку. Он говорил, что надо использовать больше технологий, серьезнее отслеживать передвижение российских войск. Все это будет при Скапоротти?
Ну, каждый этот самый начальник – это просто некая функция. Понятно же, что он будет делать то, что решено наверху, а не то, что решил он сам.
Но Бридлов призывал это делать, теперь не Бридлов на месте. Или он говорил чужими словами?
Они отражают позицию Альянса в целом и Соединенных Штатов в первую очередь. Ясно, что это не его личная позиция. Он, собственно, военный, он не может иметь личной позиции.
Спасибо. Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа, был с нами на прямой связи. Новый главком НАТО в Европе в первой же речи призвал Альянс готовиться к борьбе с усиливающейся Россией. Это программа «Поток», на очереди информационный выпуск, потом немного рекламы, потом продолжим.
Новости этого дня.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 5 мая, в студии Юрий Буткин, программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня мы продолжаем. В России отмечают значительный рост числа осужденных за экстремизм. За 5 лет в 3 раза выросло количество осужденных по той самой антиэкстремистской 282-й статье Уголовного кодекса. СМИ сообщают об этом сегодня, ссылаясь на доклад Центра экономических и политических реформ. В 2015 году, к примеру, по этой статье, напомню, она о возбуждении ненависти либо вражды, равно унижении человеческого достоинства. Так вот, в 2015 году осуждены 414 человек, а в 2011 было всего 137. Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов к нам присоединяется. Николай Михайлович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вы этот доклад составляли. К какому выводу вы пришли? В чем причина?
Да, наблюдается довольно-таки высокий рост, причем и по уголовным статьям, и по административным, там особенно по административным. Дело доходит до каких-то совершенно нелепых историй на местах, когда там за кукрыниксов начинают судить. И при этом мы там отмечаем этот факт у нас в докладе, значит, обещают самих кукрыниксов при случае тоже вытащить в суд. Но это говорит о том, что люди просто совершенно не разбираются ни в своей истории, ни в чем. Причем судят в данном случае антифашистку за то, что появилась фашистская символика. Ну, просто по необходимости появилась, она ее не пропагандирует, она наоборот, да, борется, и такая история получается. Это говорит о довольно-таки значительном явлении, которое называется эксцесс исполнителей, то есть когда, значит, есть определенная там политическая установка, да, значит, есть статьи, и на местах начинают нагонять статистику, начинают нагонять палки, так называемые, и хватать всех подряд. То есть садятся, мониторят контакт, и, значит, все, что не нравится, все, что попадает, там, все, что до степени смешения с фашистской символикой, есть такая норма, туда и кельтские кресты, и черт и что начинает попадать, и, значит, людей начинают хватать. Просто нагоняют таким образом себе статистику, что вот раскрываемость, вот осуждаемость. То есть у нас же до сих пор показатель эффективности для правоохранительных органов нередко это количество, да, там, раскрытых дел, доведенных до суда. Эти дела все в основном доходят до суда. Ну, безусловно, конечно, это совершенно ненормальное явление. И получается, что слышат звон, не знают, где он. На федеральном уровне одна повестка, на региональном она совершенно другая, она абсолютно извращена. Потому что федеральных дел как раз не очень много. Они касаются в основном точечных историй и тех случаев, когда, в общем, скажем так, статья применена, ну, более-менее по ее смыслу хотя бы, да, там можно рассуждать, нужно это или не нужно, за инакомыслие или не за инакомыслие, но это, по крайней мере, люди, которые ведут националистическую деятельность, да, которые дают отчет в том, что они делают. Но на местах это превращается просто в бакханалию.
И все-таки, возвращаясь к самой истории появления этого доклада, вы сами решили изучить этот вопрос или делали это по чему-то заказу?
Ну, мы, в принципе, изучаем протестное движение, мы смотрим, как складывается социальная обстановка, и вопросы экстремистской деятельности, в той части, в какой они затрагивают, скажем так, ну, там есть нормы, да, призыва к свержению, то есть это определенная составляющая часть протестной деятельности, поэтому мы, в общем, вышли на эту тему. Нет, каких-то специальных докладов, заказов у нас, естественно, не было, мы делали его сами, но была договоренность с газетой РУ о том, что он будет опубликован.
Теперь вот к эксцессам исполнителей давайте вернемся. Вот с вашей точки зрения, когда вы изучали этот договор, для того, чтобы эксцессы исполнителя как-то прекратить, нужно законы менять или нужен окрик с самого верха?
Нужна судебная система, которая бы блокировала такие решения. Дело в том, что на местах возникает спайка правоохранительных органов и судебных органов. Они, как правило, друг другу не противоречат. И когда правоохранители доводят до суда то или иное вот подобное дело, то суды не останавливают их и просто проштамповывают, приговаривают, штрафы накладывают. Ну, в общем, не вносят здесь никакую нормальную правовую составляющую. То есть не приводят это все к настоящей законности, к соблюдению принципов правового государства, да, не оценивают должным образом общественную опасность, потому что получается абсолютно парадоксальная ситуация. Само дело, да, ну, например, оно касается перепоста ВКонтакте, где посмотрело его там 10-15 человек этот пост, никакого резонанса не было. Но судебное дело, ну, так, по, допустим, по таким идиотским мотивам, как мы говорили, оно имеет гораздо больше резонанс, оно выходит на федеральный уровень. То есть получается, что тогда как, в чем был смысл?
Но вот тогда получается и другая система. Да, тогда получается и другая проблема. Значит, это не проблема реализации вот этой конкретной 282-й статьи. А можно ли говорить о том, что эту проблему можно решить отдельно от целой реформы судебной системы?
Ну, скажем так, само наличие 282 статьи и, в общем-то, неопределенность возможных трактовок, а если тут добавить еще нормы закона об экстремистской деятельности, то там, например, есть такое понятие, как основания, дающие, там, вернее, есть основания полагать, что лицо совершило, то есть там даже допускается, в общем, применение каких-то неприятных последствий для человека и без того, чтобы была окончательно судом доказана, да, его причастность к определенным. То есть здесь такая перестраховка государства. Вот наличие этой статьи и, скажем так, генерация образов врагов нередко, да, в пропаганде, в СМИ федеральных, они на местах вот таким вот образом истолковываются. Поэтому, конечно, проблема неотделима от существования самой статьи. Это не значит, что она не нужна. Безусловно, это не значит, что она не нужна. Это значит, что должна она очень четко применяться, и здесь нужен и федеральный окрик, и здесь нужны постановления Верховного суда о правоприменительной практике. Они обобщают ее, да, здесь нужны решения прокуратуры, разъясняющие. Здесь вообще нужна федеральная политическая воля, то есть заявление. Не надо, да, тут, так сказать, перестараться. Давайте применять ее только в тех случаях, когда действительно есть угроза, реальная угроза общественным интересам. Причем не каким-то конкретным руководителям, которым не понравилась критика, например, да, а именно там, обществу. Действительно есть угроза, есть призывы. Вот тогда. Но федеральный центр как-то не дает таких установок. И в итоге на местах вот мы видим, к чему это приводит.
Спасибо. Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ, был с нами на прямой связи. Тем временем приходят удивительные сообщения с Московской кольцевой автодороги. До этого, помню, появились данные о том, что там якобы движение перекрывали дальнобойщики. Сотрудники ГИБДД теперь это опровергают. Я цитирую по РИА новостям. Никаких акций дальнобойщиков на том участке не было, говорят в управлении ГИБДД по Москве, и добавляют, там просто образовалась пробка.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дональд Трамп остался единственным кандидатом республиканской партии на предстоящих выборах американского президента. Губернатор Огайо Джон Кейсик официально заявил о прекращении своей президентской кампании и заявил о приостановке своего участия в гонке. Вот как это было, запись предоставлена агентством ТАСС.
На протяжении всей моей кампании я знал, что у Бога может быть для меня другое предназначение. Это раздражало всех этих умников в Твиттере. Он что, не до конца уверен, не до конца собран, недостаточно энергичен? Но это в какой-то мере показало, как мало они понимают о жизни. Знаете, я всегда говорил, что у Господа есть предназначение для меня, как и для всех. И сегодня, когда я сворачиваю свою предвыборную кампанию, моя вера обновляется, что Господь покажет мне мою жизненную цель. Спасибо вам, да благословит вас Бог.
Это губернатор штата Огайо Джон Кейсик. Он так говорил, выходя из президентской гонки. В ходе избирательной кампании одержал победу только в своем штате, набрав 153 голоса делегатов на предстоящий съезд республиканской партии. А вообще-то для выдвижения от партии нужно было заручиться поддержкой 1237 выборщиков. Кейсик был последним из тех, кто уже выбыл из республиканской президентской гонки. 3 мая после проигрыша в Индиане от борьбы за кресло в Белом доме отказался основной соперник Трампа, сенатор от Техаса Тед Круз. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лазанский с нами на прямой связи. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Означает ли это, что президентские перспективы Трампа можно считать безоблачными?
Абсолютно. То есть никаких сомнений в этом нет. И он будет кандидатом от республиканской партии. Что касается дальнейшего его схватки с Хиллари Клинтон, здесь, конечно, могут быть проблемы.
Давайте сначала вернемся все-таки к истории республиканской партии. А прежде такое бывало, ведь до этого, до сегодняшнего дня, довольно четко проговаривалось и неоднократно, что вообще-то верхушка республиканской партии, ну, мягко говоря, не за Трампа как кандидата.
Да, совершенно верно. Они с самого начала пытались этому противостоять. придумываются различные схемы, какие-то дополнительные кандидаты, которые даже не участвовали в гонке. Но с каждым новым праймерис, когда он продолжал уверенно набирать голоса, а его соперники, в общем-то, топтались на месте и выбывали из гонки один за одним. И вот то, что произошло во вторник, когда два оставшихся кандидатов тоже оставили всякие надежды. Это сегодня, например, было заявление председателя республиканской партии Рейнс Прибус, который сказал, что все, несмотря на все предыдущие возражения, теперь мы должны объединиться, это наш кандидат, тем самым никаких сомнений больше не остается.
Еще раз, даже во время финального съезда республиканской партии они уже точно ничего не могут придумать, ниоткуда не возьмется дополнительный кандидат. Ну, к примеру, нет ли правила, что кандидатов должно быть два на съезде партии?
Нет, если это только может быть в том случае, если он не наберет 1237. Но у него уже сейчас больше тысячи, а еще и много штатов. Одна Калифорния, там больше 100 делегатов. И больше он, собственно, только один. Ему не с кем эти голоса отделить. То есть здесь абсолютно никаких ни математических, ни теоретических, ничего уже не помешает Трампу стать номинантом республиканской партии.
Но тогда теперь мы идем в демократическую партию, где все, конечно, говорят, что кандидат будет Клинтон, но вообще-то она еще продолжает бороться с Сандерсом. Да. Это дает что-то Трампу дополнительно?
Ну, это дает так, косвенно. Дело в том, что он рассчитывает, что те, которые голосовали за Сандерса, и, соответственно, они не были в восторге от Клинтон, когда начинаются уже выборы между двумя кандидатами, Клинтон и Трампом, по законам американским, неважно, какой член ты какой партии, ты можешь голосовать за кого хочешь. В праймерис это нельзя. В праймерис ты можешь голосовать только, если ты вот за республиканец, ты можешь голосовать только за республиканца. А в окончательных выборах, которые будут в начале ноября, там ты можешь голосовать за кого угодно. И вот Трамп рассчитывает на то, что вот те, которые голосовали за Сандерса, частично перейдут к нему.
С вашей точки зрения, вот эта битва, нынешняя битва Клинтон и Сандерс, все равно с высочайшей долей вероятности закончится победа именно Хиллари Клинтон?
То есть только один такой, ну, довольно невероятный сценарий, если ФБР и судебная американская система привлекут ее за нарушение, ну, прежде всего, за нарушение с использованием частного сервера для секретной переписки. Сегодня, кстати, прошла новость, что один из федеральных судей американских, Салливан, собирается возбудить это дело и привлечь, он уже вызывает 6 ближайших советников Хиллари, когда она была на посту госсекретаря, для дачи показаний. Кроме того, против нее имеется потенциальное дело ФБР. Это отдельный, кажется, вопрос. И вот если вот эти уголовные такие проблемы возникнут, то тут, естественно, уже вступает в силу всем другие обстоятельства, и тогда, видимо, кроме Сандерса больше некого. Тогда будет Сандерс и Трамп, но я думаю, что это, в общем-то, маловероятно.
Понятно, спасибо. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский был с нами на прямой связи.
Право знать, говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Британский журнал Times Higher Education подготовил сотню рейтинг самых престижных вузов в мире. И в сотню попали 3 российских вуза. Это Московский государственный университет имени Ломоносова, это Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт. При этом МГУ на 30-й строчке рейтинга рядом с нашим МГУ Иллинойский университет. СПбГУ в группе вузов, которые разделили места с 81 по 90, а МФТИ так и вовсе в последней десятке с 91 по 100 место рейтинга. А раньше говорили о том, что российские вузы не попадают в топ ведущих рейтингов, потому что не соответствуют модели западных университетов, на которые эти рейтинги рассчитаны. А что сейчас о состоянии российских вузов, поговорим с доктором физико-математических наук и профессором Георгием Малинецким. Он с нами на прямой связи. Георгий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, и все-таки, а почему в топ 100 ведущих университетов мира всего 3 российских вуза?
А вы знаете, я думаю, что идея в отношении топ-100, она следствие недоразумения, путаницы, когда Олимпийские игры или тараканьи бега путают с высшим образованием. Когда докладывал министр Дмитрий Викторович Ливанов относительно программы 5-120, 5 вузов в первую сотню к 2020 году, тогда был председателем правительства господин Медведев, то он говорил о том, что вот выложено 50 миллиардов, что для того, чтобы 3 вуза, 5 вузов все же туда поднять. И его спросил президент Академии наук, академик Фортов, а зачем? И вы знаете, ни министр, ни премьер, ни один из людей не мог ответить, а зачем? Зачем на первую сотню? Вы можете ответить на этот вопрос?
А вы не можете, или вы считаете, что на этот вопрос вообще не нужно отвечать?
На этот вопрос вообще не нужно отвечать. На этот, значит, это победа столоначальников. Вместо истинных целей, вместо того, чтобы действительно готовить настоящие кадры, которые могли бы быть нужны для нашей экономики, для нашей обороны, для нашего государственного аппарата, мы играем в игры, которые можно объяснить только острым комплексом национальной неполноценности нашего министра и ряда других руководителей.
Подождите, но ведь вы же не будете отрицать существование общего рынка труда.
И... Буду отрицать.
Будете?
Буду отрицать, потому что общий рынок труда, ну, это также и миф, и блеф, понимаете? Потому что, ну, представьте себе, вот недавно в Академии Петра Великого было проведено решение, что нам нужно, чтобы была Болонская система. Я спрашиваю, а зачем же нам, а там готовят людей, которые должны обращаться со стратегическим оружием, с ракетами. А для того, чтобы была мобильность, чтобы был рынок труда. Знаете, мне от одной мысли, что мы сначала попускали здесь ракеты стратегически, научились потом пускать там, от нее приходишь в ужас.
Подождите, но вместе с ракетами надо еще выпускать сковородки.
А вы знаете, а вот в отношении сковородок проблем не возникает. Вы знаете, проблема возникает, когда путают одно и второе. Помните Горбачевщину, когда оборонные заводы заставили выпускать сковородки?
И все-таки, давайте, а можно в принципе как-то сравнивать высшее учебное заведение в одной стране и в другой?
Нет. Вы знаете, нет и еще раз нет. Более того, даже в одной стране возникает огромная проблема со сравнением. И более того, я...
Подождите. Вот вы говорите нет, так уверенно. Но как, почему в других странах можно, а наших с ними нет?
Вы знаете, а в других странах та же самая ситуация. В других странах, скажем, во Франции, в Германии, люди выходят на выходят на многомиллионные демонстрации, когда их вузы пытаются насильственным образом приобщить к Болонской системе, к стандартизации. Понимаете, здесь ситуация очень простая. Здесь делается попытка слаборазвитые страны подстричь под одну гребенку, чтобы они работали не на своей экономике, не на своей цивилизации, не на свое общество, а, соответственно, предоставляли низкоквалифицированную рабочую силу, которая будет на подхвате, ну, у ряда транснациональных корпораций.
Хорошо, еще одна попытка, но ведь общий рынок лучше натурального хозяйства.
Да нет же, ну что вы говорите? Ну, почитайте Перкинса, «Исповедь экономического убийцы». Давайте посмотрим. Вот у меня, мы недавно в Институте проблем управления имени Трапезникова, мы проводили конференцию «Управление рисками сложных систем». И в частности, там выступали болгарские ученые. И вот, естественно, когда они говорили, мы были такими идиотами, что мы действительно думали, что вхождение в Европу и вообще вот общий наш европейский рынок, это будет очень хорошо для болгарской экономики. Мы, говорит, не можем понять, ну как же вы могли быть такими идиотами? Ну, не буду говорить о том, что уничтожена промышленность Болгарии. Рынок-то общий, и все отлично, и болонская система есть, но промышленность уничтожена. Болгарам запрещено выпускать болгарский перец для продажи.
Ну как же, ну они выпускают болгарский перец. Ну зачем преувеличивать?
Не выпускают они болгарский перец, им запрещено это.
Хорошо, запрещено. Спасибо. Поэтому Георгий Малинецкий, да, доктор физико-математических наук, профессор, был с нами на прямой связи. Напомню, 3 российских вуза попали в топ-100 ведущих университетов мира. Впрочем, Георгий Малинецкий полагает, что нам вообще нет смысла бороться за присутствие в этих рейтингах.
Говорит Москва.
В Москве проходит сегодня очередная репетиция Парада Победы. На время проведения репетиции в центре Москвы будут перекрыты до 30 улиц. Вот что говорит сотрудник информационного центра транспортного комплекса Москвы Маргарита Кулапова.
Транспортный комплекс Москвы сообщает, что сегодня будут перекрыты движения транспорта в связи с подготовкой военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, 16 часов до окончания мероприятия для проезда будут закрыты улицы Нижней Мневники, улицы Народного ополчения, улицы Мневники, Звенигородское шоссе, улица Красная Пресня, Баррикадная улица, Садово-Кудринская улица, Большая Садовая улица, Тверская улица, Кремлевская набережная, Боровицкая площадь, Большой Москворецкий мост, Болотная улица, Болотная площадь, Большой Каменный мост, Маховая улица от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка, улица Воздвиженка, улица Новый Арбат от улицы Воздвиженка до Новинского бульвара, Новинский бульвар от улицы Новый Арбат до Садово-Кудринской улицы. Кроме того, с 15:30 и до окончания мероприятий изменяется график движения и трасса следования ряда троллейбусов и автобусов. Подробности на сайте ГУП Мосгортранс. Напоминаем, что на пути следования колонны располагаются следующие станции метро: Аэропорт, Динамо, Сокол, Беговая, Полежаевская, Белорусская, Маяковская, Пушкинская, Тверская, Чеховская, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Боровицкая, Библиотека имени Ленина, Александровский сад, Арбатская и Смоленская. Просим водителей по возможности отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями.
Это Маргарита Кулапова, сотрудник информационного центра транспортного комплекса Москвы. Когда в таких случаях говорят «мы просим водителей», это такая просьба, которую невозможно не выполнить. Так, во всяком случае, это звучит. Виктор Похмелкин, председатель движения автомобилистов России. Виктор Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
С вашей точки зрения, ну вот первый же вопрос. Вот когда вас просят, вы отказываетесь?
Ну, смотря по ситуации.
Ну вот сегодня, вы поедете за рулем?
Ну, я поеду, но я, правда, не поехал в центр сегодня. Ну, у меня, слава богу, в центре дел нет, но, так сказать, за рулем пришлось все-таки побыть.
Но смотрите тогда, Виктор Валерьевич, раньше довольно часто и много говорили о том, что вот, нужны ли парады, нужны ли такие серьезные перекрытия в день парадов. Сейчас как-то об этом говорят меньше. Что произошло?
Ну, очевидно, привыкли. Люди уже привыкли, что, в общем, с их интересами не сильно считаются, вот, и их не спрашивают. Потому что, на мой взгляд, конечно, нужно все-таки какое-то обсуждение в обществе по поводу того, нужны ли эти парады, тем более каждый год. Так сказать, все-таки даже в советское время они были реже.
Но тогда по-другому. Хорошо, если мы будем проводить это обсуждение, есть такое подозрение, что большинство скажет, что парады нужны. А вот эти ограничения, насколько они соответствуют тому, что нужно для проведения парада?
Вы знаете, это очень трудно проверить. Просто сложилась определенная традиция, вот по которой, так сказать, проводятся репетиции, причем обязательно есть какие-то репетиции, которые, как я знаю, проводятся за городом, но обязательно вот с выездом на место. Ну, на мой взгляд, вот это явно лишнее. Но если, так сказать, кто-то там хорошо прошел за городом, ну, какие есть сомнения, что кто-то может, какой-то может быть сбой здесь. Вот, ну, хотя бы одну генеральную репетицию там устройте накануне. Вот, не знаю, я не берусь об этом судить, я просто считаю, что как-то надо согласовывать все интересы. Вот, потому что ведь люди, которые сегодня, допустим, пострадали от этой репетиции, они ведь не праздно шатались. У них дела, в чем-то, так сказать, эти дела как бы так или иначе не только с их интересами связаны, но, может быть, с интересами общества, с интересами экономики там, и так далее, и так далее. И вот, сколько мы на этом теряем, ведь тоже мы, так сказать, не считаем. А считать бы надо, и надо анализировать, и уже принимать решение со знанием дела. Вот на этой чаше весов, так сказать, парад со всеми его прелестями, на этой чаше весов убытки, которые это все несет. А дальше, друзья, решайте, выбирайте, так сказать, что на этом случае важнее. Может быть, кстати, люди проголосуют за парад, но тогда это будет с открытыми глазами.
Виктор Валерьевич, еще вот это изменение дислокации военной техники, которое мы сейчас, что называется, проверяем на себе впервые в истории, когда не с Ходынки, а с Мневников идет техника. На ваш взгляд, это более разумное решение? Решение.
Не могу сказать. Давайте посмотрим, что в итоге, так сказать, произойдет. И как это повлияет на дорожную ситуацию и на другие факторы. Вот, пока это как эксперимент, потому что что касается там Ходынки, к этому уже привыкли, это уже как бы сложилось традиция, сейчас это все меняется. не берусь судить, можно будет сказать только тогда, когда все закончится.
Спасибо. Вы Виктор Пахмилкин, председатель движения автомобилистов России, был с нами на прямой связи. Напомню, буквально через несколько секунд в Москве в полной мере заработают ограничения, которые будут сохраняться, как в таких случаях говорят, вплоть до окончания репетиции. В центре города будут перекрыты порядка 30 улиц. Во всяком случае, так заявил сегодня начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко. Еще раз напомню, что ограничения будут не только на улицах, но и в работе общественного и даже подземного транспорта. Сегодня с 19 часов и до окончания репетиции парада в центр попасть будет довольно трудно. На вход и пересадку пассажиров. И только так будут работать станции Площадь Революции, Охотный ряд, Театральная, Александровский сад, Боровицкая и Библиотека имени Ленина. Это была программа «Поток».